Добрый день. Еще раз мы с вами снова встречаемся в нашей студии. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман, Григорий Явлинский сегодня у нас. Добрый день, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте.
Вот.
Спасибо за приглашение.
Я думаю, что мы все понимаем, с чего мы начнем. И начнем от тех, ну, сегодня вообще день рождения у Яшина, сегодня у Ильи.
Да, мы вот. Это знаем.
Вот.
Ну, и... значит, начнем, как всегда. Я
да,
хочу
да,
начать
да,
именно
да,
с этого. Значит, я хотел Илью Яшина поздравить с днем рождения. Вот 29 июня сегодня. Два года назад, 28 июня, он был арестован. Вот. И я хочу сказать, что я от всей души жму ему руку и желаю ему самого-самого доброго. Вот. Мы близко с ним знакомы. Я очень уважаю его родителей, я их тоже знаю. Вот. И желаю ему сил и здоровья. Ну, и удачи. У него сейчас очень трудное время.
Да.
Хотел сказать еще, что уже 745 заключенных. За то время, что мы с вами не виделись...
Сколько прибавилось?
14, по данным мемориала. Вот. Особо хотел отметить, что осенью намечается теперь еще один процесс в отношении Володи Карамурзы, потому что он не соблюдает закон об иностранных агентах.
В тюрьме.
Вот, да. И судя по тому, что мы переписываемся, там, что он написал, вот, он ожидает увеличения срока. Ну, срок 25 лет. Значит, он, ну, я не буду даже комментировать, ничего не буду про это говорить, вам всем понятно. Вот. На этой неделе еще одному члену «Яблока» Василию Неустроеву продлили до 13 декабря. Так вот, я хочу сказать, что это человек, которому партия предоставила в суд 139 личных поручительств за него.
Это предварительное заключение.
Да. 139 личных поручительств. Вот. А вообще на этой неделе, вот за ту, за которая сегодня заканчивается, за эту неделю в 12 городах, областных столицах, мы провели мероприятия по письмам заключенным. Вот. И завтра еще будет в Саратове, Красноярске и Чебоксарах. Вот. Значит, это я всем хотел бы сказать, что это очень важно, потому что 12 городов – это и Псков, Уфа, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Архангельск, Великий Новгород, Калининград, Ставрополь, Челябинск. Ну вот, просто чтобы люди чувствовали, что это вопрос вашего нерасчеловечивания. Не отказывайтесь от того, что вы люди. Сейчас это, пожалуй, самое опасное, самое серьезное, которое может привести к большим бедам. А очень трудно, очень трудно сейчас.
Это к вопросу, что это, а что это дает, а что это может, вот, чем это может помочь.
Ну да. И что это дает, мы тоже к этому можем перейти. Вот. Вторая тема, которую я с благодарностью хочу еще раз повторить, которая, на мой взгляд, относится к самым главным после вот судьбы этих людей, которых мы только что сказали, это еще раз и еще раз прекращение огня. Значит, смотрите, что произошло за последний месяц. Мы месяц с вами не виделись. Важные вещи произошли. Например, в связи с этой так называемой конференцией в Швейцарии, которая там была, обе стороны высказали довольно развернуто свои позиции. Стало абсолютно ясно, что они совершенно несовместимые. Вот, и там между ними они непримиримые. И вот. Так вот, позиции ясны на данный момент. Что нужно делать? Перестаньте убивать. И начинайте разговаривать. Сколько вы будете согласовывать эти позиции? Да сколько угодно. Это уже следующий вопрос. Мы потом еще отдельно будем говорить, как проводить переговоры, о чем, в каком составе. Нужны ли там американцы, китайцы и так далее, Евросоюз. Конечно. Но первым делом видите, вот ваши позиции, вот они две. Они совершенно очевидные. Что здесь непонятного, я просто не могу даже сообразить. А тем не менее, эта позиция остается маргинальной. Основные участники всего этого дела про прекращение огня вообще только на Ближнем Востоке почему-то нужно прекращение огня. А вот почему-то в Европе, вот в этом страшном конфликте, этого не будет.
Вот
Что еще я могу сказать? Я могу сказать, что, вот, например, если одна предложила бы сторона другой прекращение огня, даже отказать нет оснований, так может это уже нужно уже делать? Ведь будет в итоге именно так. И по-другому не будет. Просто такой конфликт в таком виде ни по-другому не может начинать заканчиваться. А может и продолжаться. Будут ли срывы? Да сколько угодно. Будут ли долгие переговоры? До бесконечности. Но надо остановить гибель людей. Посмотрите внимательно, что говорилось в Петербурге на встрече с иностранными журналистами. Там и цифры можно определить легко, если сделать совсем простые расчеты. Там же почти все было сказано. Я не знаю, они такие или другие. Но в МИДе перед конференцией в Швейцарии было все сказано подробно. Вот такая позиция. У Зеленского вот такая позиция. Ну так начинайте переговоры.
Должна ли при этом, спрашивают в чате, Украина принять ультиматум Путина? Потому что это ультиматум.
Прекращение огня, да? А потом обсуждайте там ультиматум, не ультиматум. Будете вы принимать, не будете вы принимать. Кстати, тут уже даже Зеленский последние дни что-то такое на эту тему начал говорить. Но каждый день это цена жизней. Убивает людей. Вот в чем вопрос. Останавливайтесь. И есть еще одна тема. Вы посмотрите, куда этот конфликт ведет с точки зрения того, что происходит на Украине. Что там происходит? Я не буду это обсуждать, не буду комментировать. Я живу в другой стране, но вы же все это знаете. А это не до бесконечности. Когда-то будет красная черта, после которой ничего нельзя будет поправить. Так может лучше останавливаться. И, кстати, такие сигналы вроде как исходят. В частности, и от Путина исходят какие-то такие сигналы. Ну так надо заниматься дипломатией уже, а не только уничтожением друг друга. Ну вот и все. Вот это такая категорическая позиция. Вот. И здесь нельзя быть наблюдателями. Здесь надо действовать. Здесь нельзя ничего ждать. Оно само не произойдет.
Ну, вас не слышат.
Да, меня не слышат. Но не только меня. Не слышат американских военных, которые о том же говорят. Не слышат Rand Corporation, который о том же говорит. Не слышат, извините, очень много. Не слышат президента Чехии, он то же самое говорит. Не слышат президента Болгарии, он тоже об этом, точно о том же говорит. Вот. Кого только не слышат, не только меня не слышат.
В чем причина?
Просто я раньше начал говорить.
Хорошо, как вы думаете, в чем причина того, что не согласны с вами, не слышат? Я не говорю про Путина и Зеленского, я говорю про тех, кто могут повлиять на Путина
очень,
и Зеленского.
Очень хороший вопрос.
Я знаю,
очень...
я хорошие вопросы задаю.
Иногда.
Всегда.
Нет.
Да.
Потому что пытаются подстроиться под главных. Поскольку Байден не хочет, они все липнут к нему. Вы же посмотрите, как удивительно эта штука описывается во всех ведущих западных изданиях. Одинаково.
Может быть, потому что это правда?
Нет, не потому что это правда. А потому что одинаково. Такой правды в политике, чтобы она была вся для всех одинаковая, ее нету.
Ну что ж, это приказ.
Просто ее нету. Поэтому происходит вот то, что происходит. Посмотрите дебаты, и вам будет понятно, что там происходит. Просто потому что люди, окружающие Байдена, ничего из себя не представляют, ничего не выражают. Сам Байден не может ничего про это сказать. Все, достаточно этого. Вот поэтому. Вот, поэтому, потому что консерваторы в Великобритании, вот они такие с катастрофическим провалом сейчас будут на выборах. Поэтому Макрон рискнул и, кажется, может сильно проиграть. Вот поэтому. Поэтому Шольц тоже проиграл на этих выборах. Поэтому вот правые и крайне левые в Европе начали завоевывать позицию. Вот потому, что те, кто относится к политической элите, не умеют задавать правильные вопросы даже.
Даже
в отличие от вас.
Да,
в отличие от вас. Доволен,
жарко на улице, понятно. Бывает, да. Бывает.
Да.
Недоверие существует большое именно к России. Потому что Россия доказала, что она редко держит свое слово.
Значит, послушайте, забудьте эти слова в отношении политики. В политике вопрос доверия – это на 10-м месте. Дипломатия в том и заключается, что ты ведешь переговоры с тем, кому ты не доверяешь.
Это правда.
Так, это правда. Да надо же. Вот.
Да.
В этом смысл работы.
Нет, Венедикто понимает, он большой.
Он большой, да.
Все, он правильно понимает.
Ну, сегодня жарко, он большой. Вот, значит, это понимание того, что такое дипломатия. Дипломатия – это разговор, извините, четко буду говорить, в том числе с врагом. И переговоры о мире с друзьями не ведут. Переговоры о мире ведут с врагами. Поэтому надо учиться это делать. А просто материться или там хамить, как некоторые министры это делают, ну да какая от этого польза? А профессионалы, даже если они профессионалы вот в военном деле, они все соображают, они все видят. Они понимают перспективу. Они понимают, что не будет победы на поле боя. Ну не будет. Почему? Ну потому. Потому что такие там присутствуют силы, которые, ну вот не получится этого. Следовательно, надо искать другое решение. А эти, им людей не жалко.
А почему? Я все время пытаюсь понять.
Почему им людей не жалко?
Да.
Да, потому что вот такая у них совесть и голова.
А кому?
Потому что им нужны деньги.
А кому?
А это им не нужно. А кому? Принимающим решения в Европе, принимающим решения в Вашингтоне.
Ну, надо было сразу вот сдаваться в Украине просто.
Ну, это ваша позиция. Это совсем другой вопрос. А если говорить по-серьезному, то, пожалуйста, я вам скажу, осенью 22-го года нужно было, был тот момент, когда надо было остановиться, сказать, прекратить огня, и вот было бы то, что надо. Осенью 22-го года. А они не сдались. И это тоже очень понятно. И турецкие переговоры рухнули, которые были в Турции. Хотя они очень сильно продвинулись, и теперь их можно почитать. Там есть много содержательного и интересного. Но кто-то ж подтолкнул, чтобы продолжалось. Ну, так вот оно и продолжается. Но еще раз, всякий разговор о продолжении, цена этого жизни и судьбы многих людей, необходимо это понимать. Всякий, кто говорил, что продолжаем, он несет ответственность людей.
А? К чему говорил? Говорит.
И говорит, и говорил. Ну, некоторые из тех, кто говорил,
да,
уже не говорят.
Это тоже
верно. Вот. Ну вот, да, вот, некоторые среди, да, уже не говорят. Но я должен сказать вам, что это вот такая вот вещь, в которой вот есть люди, которые, несмотря на опасности и на страх, который объективно существует, и которым угрожают, и с которыми борются, которые берут на себя публично смелость отстаивать вот такие позиции. Это я говорю уже, извините, о выборах, которые сейчас вот протекают.
Ладно, Сережа,
вот,
да?
Да.
Одну секундочку, я хочу, одну секундочку, вот, подождите.
Сейчас,
принципиальный вопрос.
Да.
Очень многие говорят, ну разве это выборы? Это не выборы. Зачем вы участвуете? Зачем вы легитимизируете?
Так вот,
зачем яблоко участвует? Ответьте на этот
правильно,
вопрос.
Правильно, это я и отвечу. Вот посмотрите.
Видно.
Да, посмотрите, пожалуйста. Видите? Видите.
За мир и свободу.
Вот именно.
Я читаю.
Вот именно. Вот именно. За мир и свободу, за соглашение о прекращении огня. Вот зачем яблоко в этом участвует. Это дело не в этой Мосгордуме. Не в этом дело. Вообще не в этом дело. А дело в том, что таким образом можно это доносить до людей.
То есть для вас компания
понимаете,
важнее, чем результат.
Так какой результат? Результат донести до людей вот это. И с ними обсуждать это. И быть вот такими. Вот, вот результат. Вот это результат, когда человек вот такой подходит к кому-то сидящему на скамейке и начинает с ним на эту тему разговаривать. Вот это и есть результат. И этот результат мы выдвинули уже 170 человек, 270 человек будет выдвинуто.
И я это на осенние выборы.
Это на все осенние выборы. Но там я просто вот хочу сказать вам это вот интересные вещи. Им многим из них угрожают, причем угрожают серьезно, а люди все равно продолжают ходить один-один по подъездам с листовками, объяснять, рассказывать то, что я сейчас вам говорю, объяснять, почему это важно. Вот для этого яблоко и участвует. И только с такими кандидатами, у нас только такие кандидаты. Мы начинали, когда у нас их было гораздо больше, но потом многие не смогли. У меня нет к ним претензий, каждый свою судьбу определяет сам. Ну вот люди, которых я вам показал, и вот это вот, я могу еще показывать вам. Вот, и я умышленно это делаю, потому что остается совсем немного времени. Вот, совсем, не, да, совсем немного времени остается. Вот, поэтому я показываю вам все, что могу. Эти люди заслуживают этого внимания. Вот. Там есть люди, хорошо вам известные, как Сергей Митрохин, например, которых вы все прекрасно знаете, который занимает у него замечательные плакаты, между прочим. Вот. Но им всем, большинству из них угрожают и все вот это говорят. А мы продолжаем. Но более того, у нас три кандидата в губернаторы. Три.
Где?
Тульская область.
Так.
Челябинская область. Челябинская область. Калининградская область.
Ого.
Три кандидата, трое осмелились, идут то исключительно с этой повесткой. Например, в Калининграде идет адвокат политзаключенных Роман Морозов. Понимаете? Дорохов в Тульской области. Щербаков в Челябинской области. Люди идут вот именно с этой программой, но более подробно, вот так, как мы с вами обсуждаем. И они просто на поверхности. Вот это мне очень важно вам сказать. Вот в Москве, вот как я вам сейчас показал, 24, и нам очень важно, я ко всем обращаюсь, пожалуйста, ставьте подписи за них. Это очень трудное дело сейчас, собирать подписи, в том числе люди боятся. Пожалуйста, лучше всего делайте это электронно. Мы очень надеемся. Я сейчас объясню.
Легко найти
в Москве. Абсолютно.
Там это еще дело, что это электронная совсем... подпись ни разу не была оспорена.
Вот.
Ее ни разу почерковеды не убрали. Да. Ни одну никогда.
Да. Это две минуты. Буквально две минуты. Там да. нет особой сложности. Заходишь, там две минуты. Каждый голос, отданный за любого кандидата «Яблоко», это голос за мир и свободу и за прекращение огня, за сохранение жизни. Вот в чем смысл нашего участия в кампании. И мы считаем, что это чрезвычайно важно. 5100 подписей надо собрать в Москве.
В каждом округе.
Да. В Москве 5100 подписей надо собрать.
Простите, да, да? Простите так... вопрос, простите. Значит, я могу там отдать подпись только за кандидата, который выдвигается в моем округе?
По-моему,
конечно.
Да.
Конечно.
По-моему,
в моем округе только. Округе,
конечно. Да.
Да. Да, по-моему, да.
Да?
По-моему,
да.
Нет, да. Но почему, я сейчас объясню, почему это так сложно. Вот, например, есть такой замечательный город Псков, да?
Угу.
Там... В частности, нужно собрать 200 подписей за 60 дней. 200 подписей за 60 дней. А в Москве нужно собрать 5100 подписей. А это значит, с учетом того, за сколько дней, это 170 подписей в день. А чтобы реально, чтобы признали, наверное, 300 подписей. Ну, попробуй, собери 300 подписей в день. Особенно еще в такой обстановке. Я вам скажу, подъезды же все закрыты.
Конечно.
Войти никуда невозможно.
Но.
Попробуй куда-нибудь войти. Да? Ты подходишь к бабушке, она просто даже на улице, она сидит, она даже не понимает, что ты хочешь от нее. Это целая история. Пожалуйста, я обращаюсь к вам ко всем, кто меня сейчас слышит. Пожалуйста. Вот у вас есть возможность показать. Пока еще, хотя представители спецслужб угрожают и говорят это все, но пока еще никого не тронули. Какой будет результат этого всего?
Я только хочу для Москвы внести там, как это называется, пояснение, примечание. Значит, из этих 5000 подписей в каждом округе 2500 можно собирать электронно через свой сайт на госуслуги, никуда не идти, ничего не делать. И еще раз, ни одна подпись электронная на предыдущих выборах, в отличие от подписей вот этих, не была подвергнута сомнению.
Вот. Значит, я сейчас не буду анализировать, для чего так все сделано. Это,
да,
это другой раз.
Да,
я хочу только еще сказать вам о Петербурге.
Так, вот важная история, у меня
В Петербурге выдвинуто 95 кандидатов.
Там муниципальные выборы, 90, да?
Да, там, муниципальные. Среди них, вот послушайте, кто идет с этим. Например, 95. Например, 60% это люди до 35 лет. Понятно? Больше половины. Значит, трое из них выдающиеся, известные в городе специалисты, кандидаты наук, медицинских, филологических, политических наук. Вот. Ну, например, идет от петербургской организации «Яблоко», идет детский реаниматолог с 35-летним стажем Ольга Юрьевич. Юркевич.
Григорий Алексеевич, по Петербургу. В Петербурге самовыдвиженцем идет знаменитая блокадница Людмила Васильева, которая «Яблоко» всегда поддерживала.
Да.
И даже устроила аукцион ее картин, которые мы купили, повесили, у нас висит. Почему «Яблоко» не поддержало ее кандидатом в губернатора Петербурга?
Я спрашивал об этом.
И
мне ответ сказали: тайное голосование.
Значит, было голосование?
Было тайное голосование. А из-за всех же этих было тайное.
Не, про Петербург так.
Так одинаково. Это же устав партии.
То есть вы хотите сказать, что петербургская организация «Яблоко»
не поддержала ее? Да, я не хочу сказать, я вам утверждаю категорически, что это именно так.
А Федеральный совет может это поправить?
Не знаю, мне надо устав посмотреть.
Понятно.
Я такие прецедентов я не помню.
Ответ. Сережа.
У нас Максим написал: вот поставишь подпись, и завтра будешь врагом народа.
Да,
может быть.
Да.
Может быть.
Да, вот. И вот касательно вот этих всех людей то же самое.
Может быть.
Они же не уедут отсюда. Вы же поймите, что это за люди. Посмотрите на их лица. Они решились на это. Вот это и есть. Поэтому это не просто разговоры о прекращении огня. Это уже публичная политическая деятельность.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вернее, здесь было убеждение. Если можете, опровергните. Требовать прекращения огня – это значит поддерживать Путина.
Нет, это значит спасать жизнь людей. Все. Вот такой ответ.
Понятно. Не знаю, вас ответ удовлетворит этот, но ответ есть. Как так получилось, что Яблочник отдал подпись за Беглова?
Вы знаете про это что-нибудь?
Нет.
Пришлите фамилию.
Я первый раз слышу.
Какой Яблочник?
Нет, я тоже. Я не помню, но пришлите фамилию. Зададим вопрос Григорию Алексеевичу. Фамилия нужна вообще-то.
Ну, у нас... Я ничего не знаю про это. Я не знаю. Я знаю, что замечательного, выдающегося человека Бориса Вишневского сделали этим...
Иноагентом. Как это и показал на меня. Как иноагент. Вот так.
Я хотел, чтобы подсказал, как это называется. Да, сделали иноагентом после того, как стало неизвестно как, известно...
Ну, здрасте.
Да, что... Что он хочет подать заявление на участие в губернаторских выборах. Но было абсолютно ясно, что этого не будет, ему не дадут подписи, там еще что-то. Но для чего они это сделали? Чтобы он ничего не мог писать. Потому что он прекрасно знает, что такое Петербург, как он работает, какая там экономика. Он депутат законодательного собрания, он очень талантливый, в этом смысле еще и журналист. Вот. И просто, чтобы рот заткнуть,
да,
вот и все. Именно рот заткнуть там, именно. Это региональные решения, это не федеральные решения, это региональные решения.
Почему не надо требовать, вот как здесь пишут, требуйте вывода русских войск из Украины?
Да, только прекращение огня сначала. Вот. А потом требуйте, разговаривайте, делайте все, что надо. Потом. Потом и тоже выборы будут следующие, какие-нибудь, там будет другая повестка дня. Сегодня повестка дня только такая. И если бы на это пошли полтора года назад, результаты были бы абсолютно политически другие. Вот то, что я хочу сказать. Потому что посмотрите на самом деле, что происходит. И что в России происходит. Вы обратили внимание, что ровно в день, когда исполнился год с мероприятия Пригожина, ровно в этот день произошли теракты. Ровно в этот день. Ну, это совпадение, конечно, наверное. Но все-таки два храма, две синагоги.
Вот, Сереж, про... давай. Как, да. Как вы понимаете то, что происходит?
Вот что это? Вот,
Крокус, тюрьма Ростова, да. Дагестан.
А, да, сейчас скажу.
Тюрьма Ростова, ты что-то забывай.
Нет, тюрьма Ростова, правильно, там это... тоже захват заложников был, да. Правильно, да.
Что вы понимаете?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я выражаю искреннее соболезнование и сочувствие. Мне очень больно. Там погибли 20 человек или даже больше, наверное. Больше. Мы толком не знаем, сколько. Вот. Убили протоиерея Николая Котельникова. Вот. Это очень, очень больно и плохо. А, кстати, чтобы вам было интересно. Насколько я помню, 26 числа примерно, 25, 26, ну, то есть в эти же дни, в России прибыл руководитель политбюро «Хамас».
Да?
Да.
Правильно вот. Помните.
И да, и он с Богдановым, заместителем министра иностранных дел, там вел переговор. Так еще интересно, что Богданов говорит, а там двое русских у вас в заложниках, может, вы их вернете? Нет, они говорят, мы их не вернем.
Нет.
Нет, не вернем. А это, между прочим, немного. Ну ладно, мол, не вернете. Ну ладно. А вы спрашиваете, почему? Вот потому, в том числе. Вот в том числе и потому. Вот. А потому, что когда была Махачкала,
какие... Аэропорт.
Да. Аэропорт Махачкалы. Это был октябрь 23-го года. А. Что? Какие последствия? Никаких. Теперь в Махачкале вот эти теракты. Вот поэтому.
То есть, значит, можно.
Вот. А, значит, вот, значит, значит, как-то на это так вот смотрят. Но есть еще один вопрос. Мартовский, вы только что меня спросили, Крокус, скажите, кому-нибудь известно, какие последствия это имело для спецслужб? Спецслужбы какую-то ответственность за это несут? Я даже знаю, что там пожарники несли ответственность за то, что там материалы какие-то там, и то я не знаю до конца. Но чтобы кто-то сказал, что спецслужбы... Какую они несут ответственность за то, что они это все прозевали, пропустили? Ну, так если можно пропустить это, а Махачкала, вот это, и тоже пропустить. Вот. А надо понимать, что особенность России в этой части очень серьезная. Очень серьезные антимигрантские настроения в России. Межрегиональная напряженность очень серьезная. Межэтническая, межконфессиональная. Да, это все очень серьезно. Этим нужно заниматься, понимаете? А не требовать смертной казни и там ошибаться в названиях Госдумы или там вести такие публичные дебаты с прокуратурой. То есть это вопрос, во-первых, нет понимания серьезности угрозы. Идущий со времен Афганистана, Сирии, очень значительно Сирии, и того, что сейчас на границе Таджикистана. И там есть расчет на то, что мы с Талибаном найдем общий язык, но у Талибана свои представления о том, что...
Об общем языке.
У них свои представления, вот что там было. Короче, это все очень, очень серьезно. Этим всем нужно заниматься. И мы уже с вами однажды обсуждали, как начальник ФСБ выступал накануне всех этих событий за полгода. И он очень толково, и очень подробно, и очень внятно. Значит, понимание есть, но значит, надо сконцентрировать усилия.
И, может быть, проблема
или
в том,
нам
что
нужно...
у служб есть одно понимание, а политическая целесообразность, руководство другое.
А службы должны выполнять политическое. У нас так все устроено, что они только выполняют политическое. У нас не существует самостоятельных каких-то там абстрактных служб. Они выполняют политические задачи. Ну, тогда этим всем надо заниматься. Это о будущем России речь. Это... о будущем России. Вот эта вот цепочка, вот то, что был Пригожин, потом вот это все по порядку, и вплоть до вот этих событий, которые на прошлой неделе произошли, это все целая последовательная линия, которая ведет к хаосу.
Вот скажите, пожалуйста, наивному человеку. Вот я иногда все-таки думаю, а может, мы чего-то не знаем? Может быть, это так все говорят для народа, там что-то там выдвигают про Украину, про еще очень какую-нибудь ерунду вот в этих терактах. А на самом деле они ведут могучее расследование, которые просто не афишируют настоящее вот этих терактов, вот этих ужаснейших происшествий.
Ну, это уже такой личный вопрос. Что я могу сказать? Ну, пожалуйста, ведите, но только сделайте так, чтобы никого не убивали, и все. Вот, ну, пожалуйста, ведите, что хотите. Что вам надо, то и ведите. Вам дают деньги, вас никто не контролирует. В России вы подчиняетесь одному человеку все. Ну, делайте, что он вам сказал, или делайте, что вы считаете, ну, не знаю. Ну, просто перестаньте делать так, чтобы случался крокус. Перестаньте делать так, чтобы случался там вот этот захват заложников в Ростове. Перестаньте делать так, чтобы происходил погром аэропорта в Махачкале. Перестаньте делать так, чтобы случалась вот эта трагедия вот в Дагестане. Ну, перестаньте это все делать. Вот как-то перестаньте делать, потому что когда это сопровождают такие заявления, которые связаны с родственниками, я не буду сейчас уточнять, да, которые похожи на кровавую месть, такое вот все, когда такие делаются вслед этого заявления, то какая перспектива? Какая перспектива?
Перспектива кровавая месть.
Вот, я все эти вопросы, все это говорю с точки зрения будущего, моей страны, которая мне дороже жизни.
Вы сегодня два раза уже упомянули о Пригожине. Прошел год, и можно так, отступив чуть-чуть, да, не будучи внутри, посмотреть, что это было, как вам кажется, сейчас, через год. Вот Пригожинский марш справедливости, так называемый. Вот что это было, ну, с точки зрения не технической, а политической?
Ну,
он же верный путинец.
Значит, это...
Пехотинец Путина.
И он хотел Путину сказать, что в вашем Министерстве обороны страшный бардак.
Так он сговорил это.
А тут не слышал. И когда это наехало на него непосредственно, он тогда решил более внятно это сказать. Ну, все. Больше там не... Я лично считаю, что больше там ничего не было. Ну, погибли 15 человек, и так далее. Ну, и самого его тоже не стало. Не совсем, я думаю, случайно. Вот и все. Это просто такое вот... Кстати, события, которые мы наблюдаем вот в апреле, в мае с Министерством обороны, оно... Я думаю, как-то связано с этим.
То есть это последствия того, что он достучался.
Вот так.
Путин досчитал до миллиона про себя. И чтобы не делать это под давлением кого бы то ни было, сделал выводы как бы сам.
Послушайте, это фантазии всякие, но...
Фантазии абсолютно.
Да, но это я... Но это логично. Вот это логично. Потому что претензии-то там были технические. И не зря, когда он там пришел в Ростов, там никто против него не выступал, и там в цирк заехал танк. Ну, это я немножко шучу.
Заехал в цирк.
Ну, да. Ну, вот. Нет, ну...
Вообще, это серьезная была тревога такая. Это было...
Это очень был серьезный сигнал. Это такая реакция. Вот мы с вами тут обсуждаем и я политически критикую такие-то. Ну, а это Пригожин решил по-своему. Вот у меня свой стиль, мой стиль встретиться с Венедиктовым, поспорить с ним, поговорить. Я так живу уже 40 лет. Вот. А он живет по-другому. Он кричал как мог, шумел как мог, но его не услышали. Он решил поговорить другим способом. Ему сказали, так дело не пойдет.
Вы ему сочувствуете?
Ну, это чужое все.
Чужое? Это все. Потому что были люди, которые говорили, да, надо помочь, бензин добавим, принесем из солярки.
Вот те, кто так говорил,
да.
Вот, это свидетельствует о том, что у них с головой. Вот и все.
Грубовато.
Нет, наверное, все хорошо.
Вот. Честно говоря, согласен.
Спасибо за честность. А, тут не о чем говорить.
Тогда я жду честности, потому что меня давно спросили, задали вопрос про выборы. Яблоко отказался от выборов в Кургане. Меня оттуда спросили.
Вы с Кургана спрашивают?
Да.
Я не знаю. Слушайте, я не председатель партии. Уже
ну ладно, ладно, Григорий Алексеевич,
это ваши представления
о жизни. Да, мои представления.
Да, ну а ваш, да. Не обо мне.
Нет, о вас.
Нет, да. Обо мне не надо, вы ничего про это не знаете.
Да правда, вот. Вы не знаете.
Абсолютно правда. Про вот как, ну может я про тогда, себя что-то, тогда, но я не знаю про
тогда
Курган.
Тогда скажи, ответьте на общий вопрос.
Коле надо спросить.
Ответьте на общий вопрос. Как Яблоко выбирает, где выставлять своих кандидатов, где не выставлять? На действительно большая решимость выставить кандидатов на губернаторских выборах.
Да, ну вот.
Вот
они. Но их 18,
вот,
а выставили трех.
Вот как Яблоко, как стратегически Яблоко выбирает для себя?
Что?
Регионы, где выставляться, а где нет.
Ну вот мы там, где люди готовы к этому.
Как вы это определяете?
А у нас там отделение есть, там люди работают. Они знают, что приходит время. Ну и просто люди же обсуждают, они же занимаются политикой настолько, насколько это возможно в нынешних условиях. Они разговаривают друг с другом, они ставят этот вопрос, они приглашают председателя, он туда едет, он с ними разговаривает, они у него спрашивают, какая будет позиция партии. Бывает совпадает, бывает не совпадает, бывает по-разному. Потом ставится вопрос, а как же, слушайте, вы знаете, что такое в наше время финансировать вот такую штуку? Это вообще отдельная тема. Это очень трудно, и очень опасно, и очень сложно. Вот,
спонсоры поэтому, побаиваются?
Вот, кстати говоря, вот эти губернаторские выборы, то, что я вам говорил, там в значительной степени люди сами нашли силы внутри своих регионов, которые готовы вот эту «За мир и свободу». А это такой лозунг сейчас самый главный для России. Потому что в этом суть. За мир и свободу. И свободу обязательно. Не просто за мир. Свободу. Да? Ну и конкретно за прекращение огня. Так это вот найти людей. Там же, как вы догадываетесь, контроль. Кто финансирует, откуда получилось, как это, что это, чего это, а ты зачем это, а ты зачем то. А я тебе еще потом, губернатор, говорит, как ты будешь здесь у нас работать. Ну и так далее, и так далее. И тем не менее, я вам назвал конкретные регионы и фамилии, тем не менее. И я считаю, что это большая заслуга Рыбакова и нашего политического бюро, в котором там десятки людей входят, которые принимают эти принципиальные решения и принимают ответственность на себя.
Интересно, что
все-таки не в каждой партии в мире есть членами являются два лауреата Нобелевской премии. Не в каждой партии. Не в каждой. А у нас вот так. Два лауреата Нобелевской премии мира, члены Яблока.
Обама, еще кто?
Да.
И Обама.
И его жена.
И его жена. Мишель,
да. Вот. Это вы знаете, о ком речь.
Да. Григорий Алексеевич, тут интересно, что сразу стали обмениваться сведениями. Где можно поставить подпись?
Пожалуйста,
куда надо,
друзья,
прийти,
еще раз, я очень благодарен, друзья. Я вам очень, вот вам лично, и вам лично, я очень благодарен за то, что сегодня мы можем здесь об этом говорить, потому что больше просто негде. Вот, потому что такой аудитории, как у вас, нет больше. Вот. Значит, смотрите, можно делать электронно, вот то, что Алексей Алексеевич рассказал, а можно прийти в Пятницкую, в Яблоко.
Да.
Ну, Пятницкая, дом 32. Приходите в любое время суток. Это в самом центре, это метро Новокузнецкая.
32 или 31?
Ну или 31.
Вот там, здесь
где 31.
Где противоположные стороны.
Где знамя висит. Там на другой стороне там собор у нас. Большого.
Не в собор.
Да, да, да. То есть в собор не ходите, а вот не
могу,
ходите, только в другом
ходите
время,
по другим, в собор.
По другим причинам. Да, за другим делом. Вот я доведу еще один вопрос, потому что очень важно, особенно для тех, кто решает для себя, голосовать ли, отдавать ли подписи на выборах за Яблоко. Объясните, пожалуйста, разницу в том, что вы участвуете сейчас в региональных выборах, Яблоко участвует, и то, что не участвовало в президентских выборах. Это важный вопрос, который хотят люди знать. В чем вы видите разницу в этих выборах? Почему решили принять участие сейчас, а тогда нет?
Сейчас объясняю. Во-первых, Пятницкая, дом 31, строение 2.
Во.
Поэтому я сказал 32. Строение 2, да? Вот. Теперь. Это принципиально разное. Значит, во-первых, я считал, что это не выборы. И что я даже кампанию не смогу провести. Никакую. Никакого масштаба. Кроме того, у меня была возможность провести кампанию до начала всей кампании. Просто объявить то, что я сделал прямо в вашем эфире, и он оказался очень эффективным, объявить сбор подписей. Мы собрали больше 1 200 000. А я сказал, давайте хотя бы 10% избирателей. Если захотят, вы же мою программу знаете, избиратели знаете, мою позицию знаете, знаете, и меня знаете. Вы меня уже сколько лет? 35 меня знаете. Знаете. Значит, все вы знаете. И за что я, и зачем я иду на эти выборы. Все. Поэтому давайте. Ставьте свои подписи. Любые. Боитесь, ну даже без паспорта. Ну просто придите и распишитесь. Ну, получилось то, что получилось. Вот вам и ответ. Вот ответ. А сейчас мы то же самое, так же точно ставим вопрос здесь. Ну просто это так получилось, что это организованное дело. Вот оно организовано. Ну потому что, ну скажите откровенно, если молодой человек, вот вы видите их, Сидоров, начнет собирать подписи вне выборов в Мосгордуму, ну, ему скажут, что он... И потом его арестуют просто.
Да.
Просто арестуют.
Могут.
И все. Просто арестуют, и все. Вот такая большая разница. Это просто принципиально разные вещи. Что такое Мосгордума в нынешних условиях, это мы обсудим в другой раз. Вот. Да? Еще позовем Евгения Абрамовича Бунимовича. Он вам...
Который не идет.
Вот именно.
Который не идет.
Вот именно. Вот именно. Вот именно. Вот это уже речь о том, что такое Мосгордума. Потому что для Мосгордумы это была бы большая честь, чтобы такой человек, как Бунимович, туда шел. А тут все теперь иначе. Но компания не о Мосгордуме. Не о заборах в Москве и не о велосипедных дорожках.
Хотя, если Митрохина выберут, это будет очень полезно и для того, и другого, для 5-10.
Ну, он такой, вы же знаете, что он такой человек, который не остановится. Ну, не перед одним забором.
Я знаю, но...
Не перед одним велосипедом.
Он сам, да. Он сам практически сносил точечную застройку.
Вот именно.
На мои глаза.
Но, кстати, он же при этом человек-то очень умный. Я хорошо образованный и кандидат наук. И настоящий. Он очень честный, Митрохин. Он сложный, но он очень честный. Ну вот такое Яблоко, извините.
Да нет, ну Митрохин прекрасно знаем, великолепно просто знаем.
Ну так понятно.
Очень хорошо. Выясняем, где в каких округах кандидаты. И смотрите, это можно все выяснить, все элементарно, это можно найти. Если
на сайтах у нас
желание.
Это одна секунда. Просто приходите, там все вам все. Мы все будем очень это. Вот. Ну вот, но есть еще одна тема, друзья. Мы рассмотрели внутренние российские проблемы, да? Мы в этот раз опять не говорим про экономику, о чем я каждый раз надеюсь.
Надо отдельно сделать.
И каждый раз оно до этого не доходит. Тема-то экономика,
да.
Тема-то...
Надо, я знаю, что надо сделать, надо провести внеплановые явлинские чтения.
Да.
Вот,
да.
Не, вот между, вот. Между
да.
вот этими...
Да, тему, туда. Да. Вот это... А теперь вот какая еще тема? Ну, ее просто надо про экономику, потому что это особая сейчас экономика. Вот, и там есть.
Я себе помечу.
Есть у меня важный тезис про эту экономику. Мне надо с вами поделиться, потому что потом опять прогнозы сбудутся, а я их не успел вам рассказать. Вот. Посмотрите, что происходит в мире. Да? Потому что вот я сказал, что возможным направлением хаос является. А какая альтернатива? Альтернатива, в моем понимании, Россия и Европа. Да? Вот для меня эта конструкция, это от Лиссабона до Владивостока. Вот. 2050 год. Но если раньше это рассматривалось с тем, а как правильно вести политику так, чтобы удовлетворить собственные интересы и понять вот эти интересы, и как это сделать так, чтобы главное удовлетворить интересы наших граждан, вот просто людей, уважение к себе. Я-то считаю, что национальной идеей является уважение. Вот, потому что я когда-то думал, что день шахтера, а я был шахтером, ну, нормировщиком, 6 лет. Я думал, день шахтера, это все придумало там.
Брежнев.
Да, а потом я вижу, день шахтера, все садятся, выпивают, и минут через 20 ты меня уважаешь. Это главный вопрос. И так все, и так везде. И тогда я начал думать об этом, и потом пришел к выводу, что вопрос уважения к человеку, его ощущение, уважают его или нет, это главная национальная тема, главная. Это такая тема человекоцентризма такого. Ну, важная, очень важная. Ну, так вот, вот с этих позиций я рассматривал с позиции будущего человека, с позиции того, чтобы не проходили акты деполитизации людей и так далее, Европу. Ну вот, а сейчас я наблюдаю и вижу, что у них проблемы, ну, если не такие, как у нас, да, другие, но пока у них нет никаких представлений о том, как их разрешить. Просто нет ни у кого. Посмотрите. Ведь если вы со мной начнете обсуждать экономику Великобритании, я вам просто попытаюсь рассказать, что они сделали, поэтому вот у них такой крах. Потом они устроили Brexit. Но это страна, в которой 800 лет демократия. 800 лет. Ну, понимаете, в чем дело? Значит, я уж про Америку сейчас не говорю. Мне есть что сказать.
Пожалеете.
Мне просто есть что сказать. Нет, просто это мирового масштаба явление. Мир меняется. Некоторые потом начинают говорить, многополярность. Так это многополярность, это что такое? Что на этом полюсе можно убивать людей, а на этом полюсе нельзя, что ли? Это что такое? А мне-то кажется, что многополярность – это разные способы достижения одной цели – уважения к человеку. Ну так проблема новая. Ну так она осознанно может быть как новая. Что то, что кем-то рассматривалось как модель, больше не работает как модель. И отсюда возникают новые конструкции. Вот, да, там сколько-то, 8 лет назад, извините, я писал там статью и написал мне, что мы раньше думали, что мы спорим, едем в вагоне, в поезде в Париж, и споры у нас идут, а мы, оказывается, едем в Пхеньян. Вот ведь в чем дело. Вот, а, кстати говоря, это я в 2016 году, это мне вот мои помощники показали, я сам вспомнил, я уже об этом забыл.
Вы были в Пхеньяне?
Не был. Я не был. Я был в Китае несколько раз. Вот. А там я не был. Но вот поездка Путина в Пхеньян – серьезная вещь. Очень серьезная вещь. Очень не смешная. Для всего, что происходит. Очень серьезная. Только совсем люди, которые ничего не понимают, не понимают, насколько это серьезно. И поездка потом во Вьетнам – не случайная. И это все элементы диалога с Китаем.
Во что это может вылиться?
А это может вылиться в построение такое. Россия, КНДР, Китай, Иран. Ну, Иран еще не знаю. Это пока очень рыхлое все, но оно же гигантское.
Я, вы знаете, я...
оно очень серьезное.
Уже если в эту лирику. Я помню, что когда вдруг внезапно возникло построение в Тихоокеанском регионе Австралия, Великобритания и США, АКУС, да, как нервно, я не понимал, почему отреагировал на это Лавров на встрече с главными редакторами. Он просто... мы вообще не понимали, о чем он говорит. АКУС какой-то, да? Там США понимаем, Европу понимаем, там, да? И теперь и Россия в том же Тихоокеанском регионе строит контр-АКУС.
Правильно, правильно. А это была очень серьезная вещь.
Да-да-да.
Очень. Это 2020 год.
Совершенно верно.
Это осень 2020 года.
И они обсуждали ядерные подводные лодки, чтобы французы
поставляли. А в чем там еще было дело? А в том оттуда, что Америка вывалилась из него. Она отказалась. Там же Трамп.
Трамп. А потом пришел...
Она отказалась. Они уже все. И они создали объединение. Они подписали в Ханое. Да. Они подписали вот это заключение. Это примерно 35% мирового ВВП сейчас. Да? И это какое-то фантастическое число людей. Там что-то под... Ну, там только Индии нет. А так там есть весь Восток.
Да.
И если они будут пытаться создавать что-то, ну... очень отдаленно похожие там на какой-нибудь Евросоюз, это будет очень серьезно.
Я про это.
Это вот очень...
Западные страны там делают силовую историю.
А не получается сейчас, потому что Соединенные Штаты изолируются даже при Байдене. Сейчас идет фрагментация. Они уходят с мирового рынка, они хотят уйти оттуда. Вернее, они хотят быть в нем на своих условиях. А туда приезжает Европа и говорит, а... мы знать ничего не знаем. Ну, там подробности есть. Тогда они едут в Китай, а Китай, там все государственное. Там государственное финансирование. Это совсем другие налоги. Что делать Европе? Поэтому тема Россия – это Европа, Евразия. В этом Евразия. И, кстати, еще раз повторю, от Владивостока до Лиссабона, она очень важная для Европы. И, кстати... на Петербургском форуме и в МИДе было повторено президентом Путина, было повторено дважды или трижды, да, мы готовы искать общий язык с Европой.
Он же тоже понимает.
Он же сам это говорит. Ну так начинайте, делайте что-то, а что делать? Прекращение огня и начинайте любые разговоры. Любые.
Все вокруг прекращения огня.
Да, и чтобы людей разговоры. Не убивали. Чтобы и людей. Это условие начала разговора, чтобы не убивали людей. Иначе ничего не получится.
И это не означает для вас все прощения, прощения.
Это вообще нет. Вот. Вы очень точно сейчас сформулировали, я даже не знаю, предмет. Это другое. Прекращение огня и мир – это разные вещи. Прекращение огня и перемирие – это тоже разные вещи. Это соглашение, только прекращение. Но там много работы. Там разведение войск. Там
тяжелая техника.
Тяжелая техника, наблюдение и так далее. И так далее.
Мониторинг.
Вот о чем речь. Вот, совершенно верно. А потом все остальное. Будет ли там сложно? Будет. Можно ли там кому-то верить? Никто там никому ничего не должен верить.
Голландские высоты.
Просто,
сирийцы, да, Израиль. Просто, уже 50 лет.
Просто невозможно. Да. Нет, так подождите. А у нас есть соглашение о прекращении огня с Японией. У нас же нет мирного договора. Ну так и мы не воюем. Корея так живет, северная и южная. Там много проблем.
Мне кажется, голландские высоты в этом смысле пока ближе.
Ну, возможно. Но они северная и южная Корея не воюют каждый день, правда? Вот, это тоже очень важный вопрос. Ну, вот таким образом это решается. Вот же примеры. Так послушайте, Кипр.
Кипр.
Кипр, турки и киприоты. Ну, тоже там только есть соглашение прекращения. Ну и что, и все живут.
Ну, да, даже с той же самой Финляндии, пока с цепи не сорвались некоторые товарищи, никто не собирался.
Все было абсолютно, и они мудро поступили, финны, мудро. Маннергейм убедил президента и премьера того времени, он сказал, страна ведь сохраняется. Даже армия сохраняется,
да.
Народ сохраняется, бог с ними, с этими территориями. Конечно, это больно, конечно, это плохо, но важнее сохранить страну. Хотя за день до этого ему звонили из Парижа и из Лондона и говорили, мы готовы прилететь и даже бомбить Баку. Там,
чтобы, бомбить Баку, да.
Да, что, да, чтобы не шло, не шла нефть. Он сказал, они приняли решение, сказали, нет, не надо. И сейчас, это я с улыбкой скажу, и сейчас, когда опросы делают, какая самая счастливая страна мира, самое счастливое население, почему-то Финляндия.
Опять же.
Финляндия.
Да. Спасибо, Григорий Алексеевич, мы сделаем, конечно, экономическую
внеплановую.
Обязательно сделаем, потому что мы
никогда к этому не дойдем.
Все время переходим на политику, все время мы переходим на актуальность, неактуальность. И не забудьте про выборы-то, не забудьте, дорогие друзья, и Мосгордуму, и региональные выборы, в которых участвует партия «Яблоко» под лозунгом «За мир и свободу», если я не ошибаюсь. Не ошибаюсь. Всего доброго.